15 часов московское время, я Айдар Ахмадиев, на своем месте программа «Персонально ваш», и сегодня в гостях адвокат Илья Новиков. Илья, рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар.
Мы в прямом эфире, задавайте вопросы, пишите реплики в чате на YouTube, если вы нас там смотрите. Нас можно также слушать в приложении «Эхо Онлайн», его скачать очень легко. Одна кнопка, круглосуточный аудиопоток, как на старом добром «Эхе Москвы». Так что да, спасибо всем, кто слушает нас и оттуда тоже. Небольшая, Илья, реклама перед тем, как мы начнем разговор, чтобы нам потом не отвлекаться, и пока люди подключаются. Это книжный магазин shop.diletant.media. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам работать. И сегодня «Топ-лот» — это книга «К северу 38-й параллели». Известный публицист, востоковед Андрей Ланьков написал ее до Северной Кореи, не о России, хотя, наверное, и о России скоро так можно будет говорить, «К северу 38-й параллели». Отличий становится все меньше. Будто Северная Корея все еще невероятно засекречена и перестает быть для мира черным ящиком, так пишется в аннотации. Похоже, радикальный социальный эксперимент, который был начат там в 40-х годах, подходит к концу. А за ним стоят судьбы людей, бесчисленное количество жизней. О том, как эти жизни были прожиты и что происходит в стране сейчас, Андрей Ланьков, «К северу 38-й параллели», shop.diletant.media. Там же можно найти и другие разные книги, в том числе еще и мерч, да, это не только книжный магазин. Спасибо всем, кто покупает, кто у нас заказывает и помогает нам таким образом. Илья, ну, я бы хотел, наверное, начать с такой самой обсуждаемой, да, темы этих дней в России. Это президентские выборы, ну, или называйте, как хотите, да, электоральное событие. Это абсолютно, я думаю, без разницы. Мы понимаем, в чем особенность, так скажем, этой избирательной кампании или кампании по голосованию даже, так. Итог вас, ну, хоть как-то удивил или все вот как вот как надо, как врач прописал?
Нет, я-то, конечно, думал, что выиграет не Путин. Ну, странно говорить об удивлении в этом контексте.
Ну да.
И мне странным кажется даже сама попытка из-за самих этих цифр, что это вот 87%, а не 86%, а не 89%, вывести какие-то глобальные выводы о том, что же там у них в этом болоте происходит, под ковром, под которым эти выборы ползают, и чего же нам всем ждать. А это действительно не выборы, и не нужно их так и было называть, и не нужно их сейчас так называть. Я не понимаю, что такое электоральное событие. Если мы понимаем, что вокруг слова «выборы» стоят кавычки, и понимаем это на протяжении всего разговора, да, то, наверное, это слово можно использовать при условии, что мы на все это смотрим одинаково. Это ритуал. Это ритуал понятный. Это ритуал такого же типа, как у какого-нибудь условно-африканского племени, да, уж типа того, о чем писал Фрезер в «Золотой ветке», что вождь раз в год должен залезть на пальму и сорвать с нее кокос. И если он залез и сорвал, то все понятно, да, понятно, почему он вождь. Но это же тот чувак, который залез на пальму. А если у него не получилось сорвать или кокоса не было, то уже вопросы, почему ты должен быть вождем, может быть, другой кто-нибудь должен быть вождем. Вот если ритуал гладко прошел, то понятно, что на ближайшие там, год или 6 лет, или сколько-то лет, вождь как бы решил вопрос своей легитимности. И при этом для ритуала совершенно не важно, что там эту пальму, может быть, там к ней лесенку приставили, подпилили ее. Важны элементы, насчет которых есть консенсус, что они важны. Вот выборы должны быть массовыми, выборы должны быть в срок, да, на выборы должны объявлять, там какая-нибудь Памфилова должна эти голоса объявлять, сколько посчитано, а как голосовали, как считали, это уже вот в этот список необходимых элементов не входит, как та самая лесенка у вождя. А ритуал проведен, да, мы знали, что он будет проведен ровно так. Нет никакой, ничего, вообще ничего неожиданного.
Это да, но вот лично для меня, да, неожиданно, может быть, это наивный взгляд, это высокие цифры, но опять же, тут вы верно сказали, да, тут не зависит, наверное, нет, не имеет никакого значения 85% или там 75%.
Если мы с вами работали в каком-нибудь think tank'е криминологов, и это был бы наш повседневный хлеб, да, вот, и от этого зависело бы, получаем мы зарплату или нет, если мы можем придумать убедительное объяснение, почему же вот так вот в этот раз было 87%. Но мы же, к счастью, не вы, не я, не такие люди, да. Была важная история с акцией памяти Навального. Я имею в виду вот этот полдень против Путина. При условии, что мы не рассматриваем ее как часть выборного или политического процесса, а рассматриваем именно как акцию памяти, это вещь важная, хорошая и нужная. Потому что между голосованием за Путина и голосованием за Дованкова, и голосованием за Слуцкого и вообще не приходом на эти выборы, на самом деле разница есть только у вас воображений. Я надеюсь, все это понимают, да? Это не значит, что этой разницы нет совсем, но просто она нематериальна. Вам, если вы во что-то внутри вас побуждает не голосовать за Путина, и вам спокойнее от того, что вы поступили как-то иначе, ну, уже хорошо, да, уже хороший человек меньше мучается. Но в материальном мире этой разницы нет. И не нужно себя и других убеждать в том, что она существует. Но вот как акция памяти, как такое завещание, это даже не политическое завещание Навального, это просто завещание Навального. Эта акция состоялась, да, и хорошо, что она состоялась, потому что об Алексее нельзя забывать, это хороший человек, который, по сути, отдал свою жизнь за то, чтобы в том числе этой войны не было, которую мы сейчас с вами проживаем, за то, чтобы просто события развивались иначе. Может быть, он не имел в виду, когда он в январе 21 года садился в самолет и летел в Россию, он не имел в виду конкретно этой войны, которая начнется конкретно в эти сроки. Но понятно, что он имел в виду такое развитие событий, в котором этого не было места. Это важно помнить, да, и об этом важно, наверное, говорить. При условии, еще раз, что вы не пытаетесь продавать эту дорогу как какое-то событие, изменяющее какие-то расклады, да, сигнализирующее Путину о чем-то. Как акция памяти, это важно.
Ну, тут, наверное, речь идет не о сигнале Владимиру Путину, да, о сигнале западным элитам, в том числе и западному обществу, показать, что есть Россия другая. Помните, когда люди вышли на похороны Алексея Навального в Москве, там посол Германии, по-моему, в России сказал, что мы увидели другую Россию. Мы увидели Россию, которая не равняется Путину, да, и Россия – это не равно государству, собственно. Вот, может быть, этот сигнал как раз важен в этом контексте?
Ну, мне это тоже немного режет ухо, потому что уж, казалось бы, посол Германии-то должен знать, что в России не только Путин. Для посла это может быть такая вежливая фигура речи, как такой поклон дипломатический, да? Очень выверенный по градусу наклон. Но вообще люди, которые должны принимать такие решения, как помогать Украине, как блокировать какие-то российские поползновения новые, они должны себе представить расклад внутри России в том числе. Ну и странно было бы, если бы кто-то из них вот только на похоронах Навального у него внезапно открылись глаза, что там внутри, оказывается, что-то еще есть. Нет, я думаю, что я уверен в том, что они все это знают прекрасно и сами.
Ну хорошо, эта акция «Полдень против Путина» — это получается в большей степени такая внутренняя терапия, да, для самоуспокоения, для того, чтобы встретить знакомых, так скажем, и испытать определенные эмоции, что мы не одиноки во взглядах.
Ну, для кого-то, наверное, так. Но вот вы цветы на могилу зачем кладете? Это внутренняя терапия, это что-то большее? Или кто верит, там свечку ставит, допустим, за бокой, да? Это терапия или это что-то большее? Ну, вот для кого-то терапия, для кого-то что-то большее.
Это тоже такой своеобразный ритуал. Вот вы назвали выборы ритуалом для Владимира Путина. Тут же тоже что-то подобное есть. Вот мы высказались против, у нас нет других инструментов, да, мы выйдем на эти акции, постоим в очереди, но хоть как-то мы покажем, что не согласны с происходящим.
Ну, опять же, если кто-то на это смотрит так, то я не вижу в этом ничего принципиально плохого. При условии, что это не скатывается в самообман и обман других людей.
Хорошо, но вот о ритуале для
если
Владимира
Если вы трезво Путина... на это смотрите, да, если вы трезво на это смотрите, и что-то внутри вас побуждает вас пойти и сказать, ну, слава богу, значит, у вас еще что-то осталось.
Илья, вы назвали выборы ритуалом для Владимира Путина. Ну, а зачем? Чтобы что? Цель в чем? Кому что доказать?
Потому что если бы они не были проведены, то многие люди, которые сейчас понимают прекрасно все Владимира Путина, типа каких-нибудь там разных политиков в разных странах первого, второго и третьего мира, да, потому что все они прекрасно понимают все про Путина, но так бы им нужно было как-то отдельно объяснять, а что это они продолжают целоваться в десны с человеком, который отменил выборы у себя в стране. Потому что некоторые из них, наверное, точно так же поступили у себя или хотели поступить, или скоро поступили. А если они проведены, то нет этой проблемы, да, что не общаться с Путиным, если он законно избран президент России. Там уже начинается, конечно, начинается расхождение в разные стороны, да, кто-то только декларирует, что мы не будем Путина называть, президент Путина будем называть, а просто Путин. А на самом деле здесь важная история, станет ли вот эти выборы, и особенно тот компонент, который был на территории Украины, потому что в России называются новые регионы. Потому что одно дело нарушение внутреннее, Потому что, ну, мало ли, про какие выборы говорят, что они нечестные. Он даже про американские выборы 2020 года говорит, что они нечестные. Кто-то ленивый про них не говорил. Это же не делает их само по себе то, что про это говорят, не делает нечестно. А вот то, что вы проводите выборы на оккупированной вами чужой территории, это, конечно, такая ложка цианистого калия в бочку, даже не меда, да, не знаю чего уж там, медоподобного вещества, импортозамещенного. Вот для тех, кто принимает решение такого рода, как прекращать дипломатические отношения с Россией или нет, вот эти самые несчастные новые регионы могут оказаться более важным маркером, чем все, что происходило на собственной территории России. И сейчас, в ближайшие, вот, наверное, недели и, может быть, месяцы, да, очень важно, подаст ли кто-то пример. Вот кто-то разорвет дипломатические отношения с Россией только, или, ну, понятно, что не только, по совокупности факторов. Но, в частности, после этих выборов. Посольство закроют на ключ, уедут сотрудники, вышлют российских дипломатов или нет, или все-таки это будет подано на каких-то более пониженных тонах. Я не знаю, честно говоря, мне бы очень хотелось на это посмотреть. Я думаю, что это не будет ни в коем случае Америка, это не будет ни в коем случае Германия. Про Францию сейчас уже не понятно, что говорить. Месяц назад я бы сказал, что это точно не будет Франция, но сейчас уже не уверен. Но скорее, если какая-нибудь кто-то из малых европейских стран, особенно из балтийских стран, которые соседи России, которым, казалось бы, и виднее, да, с другой стороны, и нужнее эти дипломатические отношения консульские, то если кто-то из них подаст такой пример, ну, это будет интересно. Интересно, насколько далеко этот тренд пойдет. Потому что, конечно, Путин прекрасно понимает, что любые гневные там, выражения озабоченности, решительные протесты и прочее, пока с ним разговаривают по обычным каналам, пока ему не нужно бегать и искать тот телефон, по которому может дозвониться до президента такой-то страны, значит, все в порядке. Значит, это понарошку, это не всерьез. Как только оказывается, что ты уже не можешь просто так взять и связаться, а тебе уже нужно что-то искать, а так вообще-то с тобой не говорят эти люди. Это уже некоторый сигнал. А протесты не сигнал, и озабоченность тоже не сигнал. Так сейчас понизилась эта дипломатическая валюта по сравнению с тем, как должно было бы работать в мирное время. Поэтому мне бы, конечно, очень хотелось это увидеть. Не факт совершенно, что так будет.
Ну хорошо, а я просто пытаюсь понять выхлоп от этого действия. Все равно никаких прямых диалогов сейчас нет. Если есть диалоги и переговоры, они такого гуманитарного характера, да, это обмен военнопленными, обмен телами, возвращение нет, украинских почему? Детей.
Вы говорите про двусторонние контакты России с Украиной, наверное, да? А я говорю про страны, которые поддерживают с Россией полноценный диалог, у них дипломатические отношения, у них там есть атташе по культуре в их посольстве. Не все из которых разведчики, конечно. Да, мы привыкли, что если атташе по культуре, то шпион. А нет, люди до сих пор занимаются каким-то вот этими вот контактами, как если бы не было войны. Мне кажется, что для того, чтобы мир пошел в более здоровую сторону, вот эти нормальные контакты должны просто рубиться, да, просто чтобы было как можно понятнее и себе, и самим, и другим людям, что ситуация ненормальная, что просто отпетлять от того, что вы развязали войну, уже нельзя, уже надо как-то или туда, или сюда. Но это, кажется, так не, да. Если вы позовете какого-нибудь посла ЕС, я не верю, что есть посол ЕС сейчас в Москве. Там, по-моему, были какие-то как раз понижения отношений в этом качестве. Ну, допустим, посла Германии или посла Америки.
По-моему, есть посол ЕС, да, если я не ошибаюсь.
Еще раз.
Был, во всяком случае, недавно.
Не настолько за этим слежу, но посла Германии и Америки точно есть. Вот если вы позовете посла Германии или Соединенных Штатов в Москве и спросите их, они вам, конечно, ответят что-то предельно вежливое, такое, что нет, Россия, как бы там ни было с выборами, России нужно обязательно продолжать диалог. Вот, на мой взгляд, мы сейчас стремительно приближаемся к точке, где это будет невозможно. Но если тянуть до последнего, и если делать вид, что нет, все еще все нормально, ну или почти нормально, то это неизбежно, оно придет в более жесткой форме, и, может быть, придет даже и раньше, если не давать отстраски. Ну, мне кажется, мы по этому поводу достаточно поговорили. Опять же, я не говорю, что это случится, да, я говорю, что это должно было бы случиться по-хорошему. Мы не в том мире живем, где то, что по-хорошему должно случиться, происходит.
Это правда.
Так, наверное, за последние два года многие заметили.
Я просто пытаюсь понять, да, вы говорите, вот если они, собственно, разорвут эти дипломатические отношения, это некая правильная сторона, да, по которой мир, в которую мир пойдет, но а если разорвут, то вы уверены, что это как-то улучшит ситуацию? Если да, то в какую сторону? Как это может изменить, например, как это может остановить гибель людей в Украине?
За последние два года мы видели, что очень многие вещи сместились в серую зону. И одним из элементов стратегии Путина является расширение, во всяком случае, удержание этой серой зоны. То, что Россия не объявлена страной спонсором терроризма до сих пор, да, и то, что это не автоматически не означает, что любой бизнесмен, который хочет как-то по-тихому заработать какие-то деньги с России, он, скорее всего, может это сделать, найдет каких-нибудь посредников, и им не будут заниматься, как если бы он финансировал, условно говоря, Аль-Каиду. А вот если ситуация такая, что эта серая зона, она уже скукожилась, или она просто, ну, она вряд ли полностью исчезнет. Она даже в холодную войну, в самые лихие годы поправки Джексона Веника, она не была нулевой. Но если эта серая зона будет уменьшаться, если просто возможности делать вид, что ты не поставляешь России какие-то военные материалы, там, допустим, предметы роскоши, что тоже сейчас важно, ну, ты как бы торгуешь какой-нибудь фирмой в Кыргызстане, допустим, да, или не знаю, в Китае, что-нибудь еще такое. При этом прекрасно понимаю, потому что ты ведешь переписку с своими конечными покупателями, ты прекрасно понимаешь, что тебе менеджер Маша прислала инвойс на вот такие-то детали. Только вот они пойдут не напрямую в Москву, а сначала они пойдут в Бишкек. Или не доедут до Бишкека, потому что будут ехать через Россию. Ну, в общем, какие-то из этих вариантов. Все эти серые варианты, они во многом завязаны на поддержание, искусственное поддержание видимости нормальности, частью из которой является в том числе то, что в Москве открыты все посольства. Я за то, чтобы эта серая зона, это ощущение, ложное ощущение нормальности, они сокращались в любых направлениях, которых можно сокращать. Вот так это влияет на гибель людей в Украине. Пока Россия может закупать все, что ей нужно, пусть и втридорога, да, пусть и время от времени кидает кто-то наверняка, а время от времени что-то перехватывает. Но пока эта серая зона масштабная, да, пока ее сокращение не создает для Путина некомфортное условие, это поощряет убийство людей в Украине. А сокращение, соответственно, будет этому мешать. Ну, по крайней мере, так это должно быть устроено, на мой скромный взгляд.
Вы знаете, если прижать хулигана, то он может совершенно к любым инструментам прибегнуть, да, для того, чтобы спасти себя.
Нет, вот это уже не разговор. Нам каждая крыса из окружения Путина, включая его самого, говорит, что если нас прижать, мы устроим третью мировую войну с ядерным оружием. А этот хулиган, его уже нужно будет добивать, просто сваливать с ног и бить ногами. Потому что он вам уже дал понять, что вот если что, он сейчас рассверепеет, и тогда держите меня семя. Эти разговоры про недопущение эскалации — это все разговоры в пользу бедных диктаторов. Уже понятно, что без эскалации, причем на эскалации на территории России, вот как то, что сейчас происходит в Белгороде, вся эта история не закончится. Она точно будет, просто можно это оттягивать и истекать кровью так понемножку, да, пока кровью истекает только Украина, но на Украине, конечно, это не закончится.
Ну, просто я подозреваю, знать,
что хорошо, это не кончится. Мы уже понимаем,
это что хорошо не кончится.
Давайте,
ну, просто пойдем, если взвешивать. Если взвешивать, ну, да, если все-таки хулиган пойдет на ядерную эскалацию, как вы сказали, то это миллионы смертей, вполне вероятно. Это апокалипсис, да, фактически.
А как должно быть? Если продолжать, как сейчас, то он не пойдет? Мы, правда, это верим? Почему мы это верим? Я не верю.
Может, есть какие-то более тонкие методы?
Ну, я их не знаю. Вы их знаете? Или мы будем считать, что какие-то другие умные люди, которые лучше нас знают ситуацию, эти тонкие методы точно знают? Ну, мне мою жизнь ставить на вот такую ставку не хочется. Мне все-таки хочется, чтобы люди вокруг меня понимали, что все действительно очень плохо, что по-тихому с этого съехать не получится, что уже как нормально не будет, как раньше. Вот представьте себе, что мы сейчас с вами живем в каком-нибудь 39-м году, да, вот только что состоялась Мюнхенская конференция, и мы себя поздравляем, что малый провод купились от Гитлера. Ну, там, во-первых, малый, во-вторых, не наши, что тоже очень помогает. Но ни в коем случае не надо эскалации, потому что это же война, да. Ну, поздно уже, в 39-м году, уже вне эскалации. Это нужно было делать раньше. А сейчас все, к сожалению, выглядит так, что без большой эскалации уже не обойдется. Вопрос только в том, на каких условиях и как она начнется. Это, кстати, и для Москвы актуальный вопрос, да, потому что вот сейчас такого варианта, что Москву прямо разбомбят ядерными ракетами, я в него не очень верю. Ну, не похоже, что все идет именно в эту сторону. Больше похоже, что если проявить какую-то твердость и заставить Путина сдать назад, то он сдаст назад. А если просто не проявлять твердость и давать этому катиться до какого-то крайнего предела, когда уже вообще не останется никаких других опций, да, ну, до этого можно и дождаться. Я об этом говорю совершенно без всякого злорадства.
Я понимаю,
по
да. А что
поводу
его
Москвы.
может заставить сдать назад, на ваш взгляд?
Но пока у него все получается, как он хотел. Это не те планы СВО, которые идут по плану, ничего там, ни черта не идут по плану. Но у него получается контролировать его внутреннюю ситуацию, у него получается давить дальше на Украину и давить дальше на Запад и ждать, пока где-то поменяется ветер. То ли Трамп выиграет, то ли еще что-нибудь случится. То ли там Китай как-то сильно поменяет свое поведение, то ли что-нибудь еще. Вот он сейчас может это делать. В ситуации, когда он так делать не сможет, и когда ему нужно будет действительно уже выбирать, да, это будет выбор, от этого будет зависеть его собственная жизнь. Путин же большой трус. Мы же все понимаем, я думаю, вы это тоже понимаете, что если бы он знал заранее, как будет развиваться эта война, которую он начал в феврале, то он бы не начал в 2022 году. Он бы продолжал примерно то же самое, что его вполне устроило, что было до 2022 года. Кого-то коррумпировал, на кого-то поддавливал, где-то изображал какую-то военную активность. Да? Но он считал вполне очевидно, что он считал, что действительно за несколько дней, может быть, за несколько недель он Украину завоюет. А сейчас он считает, что он пересидит все это. Что вот так вот тихо-тихо, медленно он спустится с холма и поимеет все стан. Если он поставит перед фактом не на уровне заявления, а на уровне просто вот развития событий. То, что вот ты заказал там какой-нибудь твой танкер, просто взяли и потопили к чертям собачьим. Не особенно стесняюсь, что по этому поводу скажет Захарова. А какой-нибудь твой груз деталей, который ты заказал, его просто взяли и заморозили. Или, например, отдали Украине. Просто так. Вообще без всякой дипломатии, без всякой вот этой вот тонкой политики. И такое стало происходить раз за разом. Не от случая к случаю, а просто вот системно. И за дня в день, за неделю в неделю. То есть сегодня не получается досидеть. Ты уже должен что-то делать сейчас. А это заставит его принимать трудные решения. Да? В том смысле, каким трудным решением является, там, например, оставить Харьковскую область или Херсон. Но, по-моему, как-то про Путина и его тонкую душевную организацию уже тоже слишком много говорим для этого одного.
Ну, это правда, да. Правда, но это же не избавляет от вероятности будущей эскалации. То есть даже если, допустим, он
выйдет. А вы хотите вообще без эскалации? Вот как должна развиваться то, что делается сейчас, чтобы вообще без эскалации обошлось? Что должно случиться?
Главный вопрос.
У меня нет на него ответа. И мне кажется, что человек, который говорит, что у него есть на него ответ, ну, он вам просто врет. Потому что это вопросы такие сложные, да. Война – дело сложное. Казалось, война – дело простое, да, но воевать сложно. Клаузевиц писал, кажется, да? Или кто-то из этих романтических военных немцев. Нет такого ответа, понятно. Надо рисковать. Даже если ты не хочешь рисковать, значит, ты все равно рискуешь. Просто не ты определяешь те условия, на которых это все состоится.
Ну вот Папа Римский недавно предложил Украине, да, это был именно сигнал Украине, пойти на мирные переговоры. Что это такое?
Это маразм. Это старческий маразм.
Вот даже так.
Папа добрый человек. Хотя, казалось бы, у него была интересная биография. Он там жил в Аргентине при Хунте. Он, в общем, помнит, почем фунт изюма. Но, очевидно, ему кажется, что вот его позиция Папы Римского, она такая, что нужно все время звать к миру. А понимать, что есть, что это все это в контексте, что ты, когда ты говоришь, давайте жертву капитулировать, давайте вот вы будете иметь смелость поднять белый флаг. При том, что вот Буча, да, массовая могила под Мариуполем, массовая могила под Изюмом, пыточные камеры, все это прочее. Но это же не важно, да, важен же мир. Это вот фразы, которые говорятся не для того, чтобы мир наступил. Я думаю, что Папа Римский понимает примерно, что никакого прямого результата его слов не будет. Эти фразы говорятся даже не, как мне кажется, не для того, чтобы быть произнесены, чтобы просто прозвучал призыв к миру, потому что, ну, хватает таких агитаторов за мир сейчас. А такого рода фразы говорятся для того, чтобы быть тем человеком, который призовет к миру. Без всякого результата. Точнее, с негативным результатом. Потому что Путин это, естественно, использует, а Украина это, естественно, оскорбляется, потому что это действительно призыв к капитуляции, это не мирный переговор. Нет никакого сценария мирных переговоров, кроме капитуляции. Но зато ты в белом, буквально в переносном смысле. Ты за мир, ты сказал такие вещи. Похоже, что в окружении папы то ли его не контролируют, да, то ли нет никого, кто думал бы иначе, кто мог бы как-то трезво ему это все объяснить, что вот не надо так говорить, потому что это звучит, ну, просто издевательством. Что это не призыв к миру, на самом деле. Это когда там какой-нибудь...
А можете объяснить? Можете объяснить
президент
на пальцах?
Рузвельт потому... времен политики большой палки, когда он говорит, вот давайте-ка мир, а иначе, значит, вот кто не мир, вот с тем мы будем воевать. Да, вот это призыв к миру. А папа, который говорит, что Украина должна капитулировать перед Путиным, ну, это не призыв к миру. Извините, это не так, ни по сути, не похоже.
Илья, можете на пальцах объяснить? Я понимаю, что для вас, вероятно, этот ответ очевиден. Почему это на самом деле не призыв к миру, да, и почему это только приведет к большим бедам? Но у нас среди зрителей есть, вот, например, сторонники Явлинского, да, и его предложение. Это же очень похоже на то, что предлагает
Явлинский. А что предлагает Явлинский, простите?
Завершите стрельбу, то есть прекратить огонь, и уже потом дипломатия. Вот вопрос.
Как его прекратить?
Вот я не знаю, это надо у него спросить.
Все эти люди, включая Явлинского, которые говорят такие вещи, они предлагают людям, по которым сейчас Путин стреляет, поверить на слово, что по ним больше не будет стрелять, если он пообещает по ним не стрелять. Я не знаю, откуда они свалились. Где вообще вы были 10 лет, пока бомбили Донбасс, да? Кто вообще, откуда, с какой стати, кто может поверить в то, что Путин, получив, допустим, перемирие на своих условиях, даже не на своих условиях, даже на каких-то более-менее компромиссных условиях, допустим, демобилизует армию, допустим, перестанет штамповать ракеты в тех количествах и закупать всякие иранские дроны. И то, что он при первом удобном случае, а если случай не будет удобного, просто при любом случае, в тот момент, когда он решит, что все, настал его час. Например, там, при пересменке президента в Америке, когда всем будет не до этого, просто возьмет и пойдет на вторую серию и скажет, так это Украина нарушила перемирие. Вот что из его поведения в предыдущие годы, даже не только 10 лет, его предыдущие 24 года, вас наводит на мысль, тех ваших сторонников мира, о которых вы говорите, наводит на мысль, что вот будет не так, как это по-другому. Где в этой истории место для сюжета прекратить стрелять? Как это вообще? Ну, при взгляде из Киева вполне очевидно, что даже если такое случится, даже если будет, условно говоря, заморозка вот на тех линиях, где стоят прямо сейчас, это просто будет означать, что Украина потеряет ту поддержку, которую она имеет сейчас, потому что, естественно, что уровень поддержки как бы при перемирии и замороженном конфликте, он снизится. Ну или там Путин и его друзья будут это все переводить на мирные рельсы. Давайте восстанавливать лучше дороги, чтобы по ним проехали, чем строить окоп. Или чем давайте мы будем платить Украине за разминирование территории, а не за заминирование территории, которая нужна. Ну очевидно же, что это будет так. Да? И очевидно, что Россия такую заморозку даже в мягком варианте, даже в компромиссном варианте использует для подготовки к следующей серии войны и используют это более эффективно, чем Украина и ее союзники. Поэтому все эти разговоры это по тому же самому ведомству, что Папа Римский. Это не для того, чтобы мир наступил, а для того, чтобы вы были тем человеком в белом, который сказал, что он за мир. И черт с ним, что, несмотря на все ваши слова, людей продолжают убивать, и пока они звучат, да, и тем более будут больше еще убивать, если действительно вам удастся на эту сторону кого-то перетянуть. Но вы за это не отвечаете, потому что вы высказались за мир. Вот вы хорошие, к вам вопросов нет. А то, что там мир не наступило, ну, то, что надо от него, во всяком случае. Я этот разговор категорически не хочу поддерживать. И даже на уровне того, что давайте теоретически обсудим, как такое может быть. Это просто значит, что Путин в итоге нас убьет больше. И все. И больше ничего.
Ну еще один вопрос, который я часто слышу.
Мне приятно говорится.
Да, вообще все неприятно звучит, Илья. Тут как-то даже что-то приятно звучать не может в контексте войны, да, и ежедневных трагедий. Вы знаете, еще какой вопрос я очень часто слышу от сторонников этой позиции. Просто почему я прошу вас объяснить, потому что эти люди нас слушают, да, и это, мне кажется, важно донести до них эту точку зрения вашу. Все-таки, а если вот сейчас остановиться на том, что имеет российская армия, да, это вот эти захваченные, аннексированные территории Украины, зачем ей идти дальше, они спрашивают. В чем смысл?
Зачем ей было идти? А в чем был смысл в 22-м году идти? Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. В чем вообще весь смысл этой истории? То есть эти люди, они делают вид, что они за чистую монету принимают разговоры про обеспечить безопасность Донбасса? Что-то из этого? В России где-то до сих пор обретается губернатор Харьковской области Украины. Потому что те трудоустроенные в Херсонской области, которые не может ехать в Херсон, и в Запорожской области, которые не может ехать в Запорожье, ну, они там где-то у себя сидят. Один в Мелитополе, другой, не помню, в Геническе, кажется. А где-то еще обретается какой-то поц, который должен был быть губернатором российского Харькова, но вот как-то до сих пор у него не сложилось. Я не знаю, уволили его, или там он до сих пор где-то что-то как-то существует. А если бы продвинулись еще дальше, да, был бы губернатор Полтавской области, например, российской. Почему его не должно быть? А где должно остановиться? Вот что из событий последних 2 лет вас наводит на мысль, что это где-то должно было остановиться?
Да.
О чем
И
мы говорим?
чтобы это понимать, нужно опять же, понимать, да, почему это началось. Вот вы как для себя это объясняете спустя 2 года уже больше? Почему? Вот зачем это надо? Зачем это надо диктаторским режимам? Зачем это надо Владимиру Путину?
Я это никак для себя не объясняю, потому что это вопрос в духе Достоевского. Вот мы сейчас хотим залезть в голову Путина, там покопаться, а мне интересно в голове Путина. То, что он делает, важно. Почему он это делает, гораздо менее важно. Он это просто сделал. Мы это знаем, что он это сделал. Мы на основании того, что он сделал, а не того, что он говорил или продолжает говорить, или какая-то абсурда говорит, можем примерно прогнозировать, что он будет делать в той или иной ситуации. Мы этого человека наблюдали 24 года. А как он себе это объясняет? Какие у него призраки в голове? Кто у него там Рюрик? Какой у него там Гостомысл? Прочая какая-то ебанина из Ключевского. Извините. Но зачем это важно? Мы все равно эту картинку, понимаете, картинку этого безумия мы полностью не восстановим. Даже если мы там будем иметь год времени, он у нас будет связан лежать на кушетке. Мы все равно все это не раскопаем. Мы имеем дело с фактами. Факты такие, что он начал эту войну при тех условиях, которые мы все прекрасно помним, 2 года назад. Под все разговоры, что нет, России это не нужно, да это же невыгодно, да, да война в современных условиях не окупается. Ну, не окупается, наверное, да, но он начал. И понятно, что он так себя ведет не потому, что это какой-то случайный его прихоть, вот мимолетная, да, что он еще 23 февраля не собирался воевать, а 24-го встал с левой ноги и решил воевать. Но вот такой человек и такое на окружение. Мы имеем дело с ними, независимо от того, как они сами себе это формируют. То есть врут они нам, когда они говорят, что они там какие-то глубинные тысячелетней давности права на Киев. Или они действительно так думают, или они там наполовину думают, наполовину нет. Или кто-то у них верит, а кто-то не верит. Ну, какая разница? Мы ничего полезного из этого анализа для себя не извлечем. Мы знаем, что Путина надо останавливать, что он сам не остановится, что никакие призывы к миру, никакие разговоры о гуманности, что для человеческой жизни десятки жизней, сотни тысяч жизней, это ничего не значит. Просто потому, что так он себя вел, и это он делал. И попытки говорить о его внутреннем тонком мире, это просто нас уводит куда-то еще. Нам нужно говорить о том, где взять палку, чтобы этой палкой его прогнать.
Вот давайте об этом как раз.
Они о нравственном законе, о звездном небе внутри него.
Возвращаясь к вопросу, что заставит его сдать назад, да, эти боевые действия вот в таком состоянии, которое сейчас, они могут продолжаться очень долго. Позиционная война, и понятно, что у обеих сторон ресурсы, они не бесконечные, но это может продолжаться долго. Что нужно сейчас для того,
чтобы... У Украины нет ресурсов вообще. Вы должны понимать, что Украина воюет ресурсами, которые поставляют союзники. И что союзники поставляют этих ресурсов, сравнительно с тем, что они сами имеют, довольно немного. И вопрос не в том, где эти ресурсы взять, а вопрос в решении. Да, вот если сейчас действительно Макрон, который так вроде на словах раздухарился, возьмет и пошлет Украину что-то существенное, а не просто благие пожелания и ящик патрона. А вот это означает перелом ситуации. Украина внутри себя,
ввиду людей.
Каких-то внутренних... Простите?
Вы имеете в виду людей?
Ну, не людей с голыми руками, да, конечно, людей вооруженных, с техникой, со всем прочим. Армию, по сути, да, может быть, не всю, но какую-то важную часть. Вот это изменение баланса, потому что я не думаю, что друзья Путина, если вообще есть друзья, которые обычно все-таки корыстные друзья, обычно друзья за деньги, я не думаю, что там Иран пришлет в Донецкую область воевать свою армию, или Китай пришлет воевать свою армию за Путина. Они скорее будут улыбаться, продавать ему втридорога то, что он не хочет покупать, и ждать, что будет дальше. А у Европы таких стимулов нет. Европа не зарабатывает ничего на войне с Украиной, Европа только теряет. И если европейцы решат, что уже все, пора, уже понятно, что этот поезд, у него нет остановки, заморозка войны. У него есть только остановка либо поражения Европы, либо поражения России. Уже там по Украине вещи уже такое, по большому счету, нет. То если у людей будет это понимание, если они это понимание платят жизнь, это меняет картину. А говорить об этом в терминах, что вот обе стороны устают, да, у них кончаются ресурсы, но это не так. Это по-разному устроены эти ресурсы, по-разному устроены эти стороны.
А до какой степени воевать? Где границы?
Никто не знает. Вот. Где у Путина границы? Где он должен остановиться? Граница Польши?
У Путина ладно, а у другой стороны? У другой стороны.
Там сейчас началось вот шевеление. Нет, у другой стороны, если они вот ввяжутся, да, то у них границы будут смерть Путина. То есть понятно, что ну, в худшем случае, да, как американцы поступили с Хусейном первый раз, когда они оставили его еще на 12 лет править Ираком под какими-то очень, очень условными ограничениями. Но и Хусейн был помоложе, чем Путин сейчас, и все остальное. А я думаю, что если это начнется, то, конечно, раньше, чем смерти Путина, это не закончится. Ну или менее вероятно его арестом и препровождением в ту самую пресловутую Гагу в качестве способа этот конфликт как-то закрулить для его окружения. В это я не очень верю. Мы об этом говорили как о каком-то возможном из черных лебедей в начале этой войны, что такое могло бы нас избавить, если бы оно случилось. Не имею в виду, что оно обязательно случится, что оно вероятно случится. Вот сейчас оно, мне кажется, чем дальше, тем менее вероятно. Ну вот так это устроено, да, к сожалению. Я эту фразу, по-моему, за этот эфир сказал уже раз 10. Вот все, о чем мы сейчас говорим, более-менее сводится к «so it goes», да, такие дела. Какой-то из этих грустных философских фраз, которые подчеркивают, что мир, в котором мы живем, несовершен.
Да. Илья, а сколько времени осталось у Украины? Где дедлайн, простите? То есть до какого периода, до какого времени западные союзники должны принять решение о более серьезной помощи?
Я не знаю. Я не уверен, что такой дедлайн вообще, в принципе, есть, его можно как-то обозначить. Прямо сейчас не похоже, что русские могут дойти до Киева. И прямо сейчас ситуация развивается так, что и то, что до Харькова не смогут дойти и взять его в полукольцо, это было в феврале 2022 года, они тоже, ну, не факт, что смогут. А все это измеряется, если у Путина вообще есть какая-то стратегия, кроме как продолжать воевать, пока перед ним просто не сдадутся в какой-то момент. То есть стратегия, конечно, должна включать захват вот этих вот главных основных мегаполисов Украины, которых сейчас, ну, по сути, 5, да? В Украине 5 миллионников. И сейчас не берем, сколько людей выехало, потому что одни выехали, другие приехали из провинции. Есть Львов, есть Одесса, есть Киев, есть Харьков, есть Донецк, есть Днепропетровск, Днепро, то, что сейчас называется. И Путину они нужны все, так или иначе. Ну, с какого-то можно начать, какой-то на потом, но Киев в любом случае нужен, Харьков в любом случае нужен. И пока не просматривается, что у него сейчас, в каком-то обозримом будущем, есть возможность что-то из этого захватить. Он может как-то пытаться дальше отодвигать на запад эту линию, горящую линию окоп. Все пока что, вот из того, что видно. И вы хотите дедлайн какой-то для Украины? Украина для себя дедлайнов таких не проводит. Мне в этом случае не приходилось слышать, чтобы кто-то такие дедлайны намечал, что вот если Путин дойдет до вот этого села Копыздача, то все, значит, дальше мы капитулируем. А пока не дошел, ну ладно.
Я имею в виду ресурсы, Илья, я имею в виду ресурсы, потому что люди все-таки,
еще
да,
раз, люди нужны на фронте. У Украины все ресурсы – это ресурсы союзников.
И сейчас дефицит.
И денежные, и материальные, да, и оружие. Украина воюет за счет союзников. И у союзников эти ресурсы не кончатся в ближайшее время. Может, кончится желание их поставлять. Хотя вроде тренд в обратную сторону. Но Путин сейчас, вот это мальчики, которые кричат волки, да? Как они до 22 года говорили, что они сейчас противостоят всему НАТО и будут воевать со всем НАТО. 24 февраля он вообще не воевал со всем НАТО, он воевал с тем, что Украина наскребла на тот момент. Но сейчас он уже реально воюет с НАТО. Пока еще в таком прокси-формате, пока еще только с оружием НАТО. Но чем дальше, тем ситуация может измениться. И это не ресурсы Украины против ресурсов России, как, может быть, хотелось бы Путину с самого начала. Это ресурсы Европы против ресурсов России. С кучей оговорок, со всякими органами, которые работают, по сути, на интересы Путина изнутри. Но тем не менее. И в этом вот сравнении ресурсов, да, конечно, Россия вообще не выглядит ни разу Голиафом против Давида. А выглядит достаточно скромно. Так что, если вы хотите какого-то оптимизма от меня, ну вот оптимизм, потому что Россия сейчас на грани того, чтобы действительно втянуться в войну с силой, которая больше нее, и которая пока еще боится ее, да, но ситуация может измениться, если станет понятно. Вообще мы, конечно, проделали большую эволюцию. Мы уже довольно давно перешли тот рубеж, на котором помощь Украине от европейских союзников, она проходила под, ну что ли, под тем же, по той же рубрикой, что всякая гуманитарная помощь и в целом charity, что называется, да, то есть благотворительность. Сколько потрачено на эту войну европейцами, это никакая не благотворительность. Да? Это уже понимание того, что ты уже платишь за то, чтобы этой войны не было на твоей территории. И тренд идет в эту сторону. То есть понятно, что балтийские страны, да, что вот они понимают, что если начнется, то начнется на их территории. Дания, которая отдала Украине все свою артиллерию, понимает, что ну, на территории Дании, скорее всего, ничего не будет происходить. Какие-нибудь страны в промежуточном положении, вроде Польши и Германии. Польша понимает, что они тоже в положении союзников, в положении первых же соседей. Да? То есть если начнется война прямо с Европой у Путина, то Польша, конечно, на своей территории что-то получит. А Германия, до Германии, может быть, российская армия не дойдет, но на территорию Германии точно будет прилетать. И по мере того, как вот укрепляется ощущение, что это идет в эту сторону, а не какую-то другую, все эти последние, наверное, года полтора примерно менялся характер помощи с благотворительности на вот такую инвестицию. Это не всегда последовательно. Это повышалось, понижалось. И в первую очередь по качеству. Не только по количеству, если мы оцениваем это. Там вообще в деньгах это сложно считать, потому что в деньгах считают все на свете, да, и... И евро, потраченное на заминирование, и евро, потраченное на разминирование, это 2 евро. Хотя это два совершенно очень разных евро. И они по-разному отражаются на этой войне. Но меняется качество. Вы видели, что мы начинали с того, что нет, никакого закрытия неба на Украине не может быть речи, это война, это эскалация. Нет, никаких самолетов не может быть, нет, никаких танков не может быть. Там, может быть, Украине поставим каски, потому что это нелетальное оружие. Это все разговоры были в феврале 2022 года. И сейчас мы пришли потихонечку к тому, что самолеты, уже ракеты одни, ну, пока еще не самые дальнобойные, но ну, какие-то менее дальнобойные. Вот вся эта номенклатура растет. И это для меня симптом ровно того, что до европейцев, чем дальше, тем больше доходит, что это не благотворительность, это инвестиция. Европа вообще переживала, и мир в целом переживал за последние 80 лет после окончания Второй мировой войны такое долгое лето. И вот в 22-м году, по сути, вот если знаете эту реалию из «Игры престолов», когда заканчивается долгое лето, там в этом мире лето может длиться несколько календарных лет. Вот когда оно заканчивается, когда зима уже близко, то посылают белых воронов. Вот в 22-м году в Европу послали белых воронов. Что, ну, до кого-то он долетел позже, может быть, да, до какой-то только сейчас долетает, кого-то еще вообще не прилетел. Но вообще белые вороны разлетелись, сигнал уже послан, что... Долгое лето закончилось. И само по себе все это не рассосется. И люди действуют, исходя из этого. Только поэтому мы можем сейчас продолжать эту войну. Не потому, что у Украины какие-то ресурсы сопоставимые с российскими. Этого никто себе так не представлял и не представляет. Но я думаю, что это довольно очевидные вещи. Я вам как-то, вот, как вы говорили, на пальце, да, и на пальце говорю, что то, что и так должно быть очевидно.
На ваш взгляд, кто первый переступит черту? Вы говорили про прокси-конфликт между НАТО и Россией, потому что мы слышим большое количество заявлений от чиновников НАТО, от европейских политиков о том, что Россия может вторгнуться в страну НАТО. Кто первый, да, условно, пошлет Эммануэль Макрон свои войска сухопутные в Украину, и таким образом все отсюда будет, да, изначально первый такой жест, первое прямое столкновение инициировано со стороны Запада или со стороны России? Как вам кажется, какой сценарий кажется наиболее вероятным?
Смотрите, НАТО, я, по-моему, говорю про это даже из беседы с вами уже, и, может быть, даже не один раз, НАТО вообще не создавалось, чтобы воевать. Идея НАТО в том, чтобы не воевать. И страны, в том числе маленькие страны, которые рвутся в НАТО и рвались всю дорогу, они туда рвались не для того, чтобы все-таки повоевать, наконец-то, просто в большой хорошей компании. Это не так устроено. Смысл НАТО в том, чтобы быть настолько большими, чтобы на них не решились напасть. Да, периодически какие-то учения, какие-то операции голубых касок, что-то еще подобное, но это все вторично. А первично, чтобы быть настолько большими, чтобы на тебя не напали. И НАТО и сейчас не хочет нападать на Россию. И все понимают, что механизмы, вот то, что называется пятая статья, механизм, который включается в уставе НАТО, включается, если нападают на страну-члена НАТО. Что он именно оборонительный. То есть если ты, условно говоря, Польша или Франция, берешь и обстреливаешь Россию, то совершенно не факт, что тебе придут на помощь твои союзники по НАТО. Это рискованный такой маневр. И понятно, что вот это не будет выглядеть так, что НАТО собирается и говорит, все, ну, там, как там у Щербакова пилось, да, напишем, что ввиду решения твердого мы вступаем завтра в 3:30. Вот такого не будет. То есть... Путин, у него есть машина, которая, если не совать в нее песок, всякие там камни в эти шестеренки, да, и если не помогать Украине, она может перемалывать Украину, подойти к границам Польши, ну, Молдовы, как минимум, потому что уже понятно, что следующее там, и потому что там что-то заваривается в Приднестровье потихонечку, потому что там в Молдове действуют всякие российские агенты, понятно, что, в принципе, присматриваются скорее к ней, чем к, допустим, Польше или к Эстонии. Но все равно, вот подходит... допустим, там проходит Украина сквозь этот каток, да, подходит граница Молдовы, что дальше происходит? Он останавливается или нет? Путин вообще остались мирные рельсы для того, чтобы он мог свою экономику перевести на них обратно. Вот мое ощущение такое, что все мирные рельсы уже разобраны и переплавлены на снаряды и на танки. Что их там просто уже нет. Потому что если завтра распустить тех людей, которые сейчас воюют в армии, и перестать им платить военную зарплату и сказать, ну все, ребята, идите, то ничего хорошего из этого не получится. У них нет рабочих мест на гражданке просто, чтобы они их заняли. А кто-то просто не будет хотеть, да, там, кто-то бы уже настолько обезумел от этой войны, что он уже готов только у бандита. В общем, для меня это не выглядит так, что вот есть какая-то шахматная доска, и на ней которую кто-то сделает первый ход. Вот либо НАТО, либо Россия. Но посылка контингент каких-то, да, посылка военных специалистов, посылка оружия, так или иначе, то, что делают отдельные страны, не НАТО как структура, а отдельные страны, это уже нас подводит к этой черте вплотную. И здесь, ну, странный разговор о том, кто вот все-таки в этой части партии, вот кто делает первый ход в эндшпиле, извините, в миттельшпиле, да, если берем шахматную партию. В дебюте первый ход делают белые, это все знают. А с чего начинается? Где тот пункт, где заканчивается начало и начинается конец? Вот столкновение НАТО с Россией может иметь только такой вид миттельшпиля. Это может быть только что-то, где окажется в какой-то момент, да, что уже погиб не просто доброволец, допустим, из Польши, а уже погиб польский солдат, которого туда, в то место, где он погиб, послало польское правительство. И дальше пошло-поехало, да, или какая-нибудь очередная ракета российская прилетит. Сейчас на это все смотрят сквозь пальцы, когда российские ракеты или дроны прилетают на территорию стран НАТО. Ну, подумаешь, мы все понимаем, что стреляли по украинцам, что это не нас целились. Говорят эти люди и не включают механизм пятой статьи. А в какой-то момент что-то пойдет не так. И все, и вот оно уже началось. Вот если вы хотите сценарий, то сценарий какого-то такого расписанного, по расписанию начатого конфликта, я не очень верю. А в то, что наши события нас подталкивают в эту сторону просто своей тяжестью и своим ходом, да, в это я верю, это прямо не выглядит совершенно ни фантастическим, ни каким-то малореальным.
Да. И вот в такой мы с вами реальности, да. Илья, ну да. Илья, скажите, вот я пытался разобраться как-то по тому, что пишут украинские СМИ, ситуации вокруг законопроекта о мобилизации, который утонул в поправках в Верховной Раде. Можете объяснить, пожалуйста, что происходит, почему этот законопроект, важный законопроект, да, для течения войны, почему он вызывает такие споры, и что происходит внутри украинской политики?
А как он может не вызывать споры? Ну вот смотрите, вы сидите на диване, и сейчас в парламенте примут закон, который придет к тому, что вы окажетесь в окопе, куда вам не хочется. А это вас как-то оставит равнодушным, вы не будете ни за, ни против? Или наоборот, вы сидите в окопе и сидите там уже 2 года, и вы понимаете, что, ну, по справедливости, наверное, уже кто-то другой, чья-то другого человека очередь в этом окопе идти, а ваша очередь идти отдыхать на диване. И есть парламент, который, чтобы там в России не говорили про украинскую демократию, но это демократия. Она имеет кучу родимых пятен еще и постсоветских, и нового времени, но тем не менее это демократия. Это никакого другого источника власти у парламента, кроме народа, его нет. Нет ни армии, которую парламент поддерживал бы как военную диктатуру, нет ни ФСБ, которая контролировала бы все это, как в России. И понятно, что вы не хотите, если вы депутат, вам не очень приятно быть тем человеком, который примет закон, который в любом случае у миллионов людей, либо у тех, кто в окопах, либо у тех, кто на диване, либо у тех, кто других, как любой компромисс, вызовет к вам глубокую неприязнь. Вы этого не хотите. Я не говорю сейчас о менее почетных мотивах, я сейчас говорю только о нормальных политических, которые в условиях войны, может быть, стушевываются, но никогда не уходят полностью. Ну и вот, пожалуйста. Вы колеблетесь, да, вы оттягиваете, вы с чем-то спорите, на что-то соглашаетесь, торгуетесь. Или вы просто сидите в стороне и ждете там, что ваша фракция решит и как ваша фракция проголосует. Или вы... Ну, в общем, нет ничего сверхъестественного с этим законопроектом. Он не какой-то волшебный, которого что просто вся Украина считает, что его вот сегодня нужно принять. И вот именно такой, а не какой-то другой. Все понимают, да, что все плохо, что и погибнут еще десятки тысяч людей. Но кто именно погибнет? Непонятно. А это отчасти зависит от этого закона. там, допустим, кого будут бронировать по этому новому закону? Вот эти попадают в категорию брони или не попадают? А что будет с демобилизацией? Вот тот, кто воевал с самого начала войны, он, его демобилизуют, если он этого хочет, или нет? И любое из этих решений, они, там нет правильного варианта. Любой из этих вариантов, который бы не выбрала Рада, и как бы она ни проголосовала, и как бы не оказался в итоге итоговой версии этого закона, он будет означать для одних людей смерть, а для других жизнь. Вот как вы хотите, чтобы при таком, при таких вводных был какой-то единодушие, да, и восторг? Это, ну, не работает так. И не может работать.
Не работает. Да. Хорошо, Илья, ну давайте уж, раз мы демократию затронули, все-таки эта тема такая важная, да, она влияет на ход войны в том числе, это настроение в демократических странах, настроение общественное, я имею в виду, потому что мы видим, что они влияют, естественно, да, потому что демократии на решения политиков и на поставки помощи Украине и так далее. Вот, например, в Германии, где я сейчас нахожусь, тут достаточно популярна альтернатива для Германии, известная ультраправая партия, и таких правых настроений. Достаточно много, да, то есть они, доля тех, кто им придерживается, растет. Вот как демократия должна с этим бороться? Должна ли демократия себя защищать каким-то методом, на ваш взгляд? Потому что это же имеет долгосрочные перспективы, долгосрочные последствия, простите.
Смотрите, нет никакой безаловки. Это не как сон в детском саду, да? Просто вы себя или защищаете, или вы гибнете. Это было не так во время долгого лета, когда у вас нет опасного врага, который вас хочет просто уничтожить. Невзирая на то, что вы там за одна партия за 13% подоходного налога, а другая за 14%. И между ними по этому поводу огромное противоречие. А просто есть враг, который хочет уничтожить и тех, и других. Может быть, тех сначала руками других или наоборот, но в любом случае уничтожить. Вместе, по отдельности. Вот вы либо... Когда у вас долгое теплое лето кончилось, началась зима, тревоги, вы либо боретесь с этим, либо вы погибаете. Поэтому как хотите, можете бороться, можете не бороться. Это дело совершенно добровольное. Путин давно, да, у него есть одно из его направлений внешней политики, он давно, значит, окучивает все правые, где-то левые тоже в том числе, я думаю, что у него есть какая-то прямо идейная за ними. Просто правые партии устроены так, что их проще окучивать людям такого типа, как Путин. Ну или, наоборот, людям такого типа, как Путин, проще окучивать именно правые партии. Я не знаю, что исторично, что вторично. Скорее, первое. Просто потому, что правые партии в нынешней Европе — это, ну, там, несколько пунктов, которые общие у всех, да, там, антииммигрантские, какие-нибудь в целом анти-ЕСовские, то есть антиунийные, то, что называется по-польски, против того, чтобы усиливалось центр европейский, за то, чтобы там какая-нибудь Польша могла аборт у себя вводить отдельно все другие страны спрашивают меня. Вот при том, что тренд в теплые времена, в летние времена, он, конечно, всегда идет в левую сторону, и так получается, что в целом правый сектор, вот правый сектор это связано сводит на ассоциацию с Украиной, но я имею в виду правый сегмент общества, что он много где сейчас в Европе в моменте, и в тенденции десятилетий он в целом оппозиционный. То есть они реже оказываются у власти. И понятно, что такие люди, их проще окучивать. Ну а где-то, может быть, да, я не вижу причины, по которым мешали бы Путину коррумпировать где-то левую партию. Ради бога. Если они продаются, то почему не купить? Рынок такая штука. А дальше вы или осознаете, что враг вот он уже у ворот, ну или продолжаете жить в теплом лете. Может быть, вам, кстати, и повезет. Если вы Дания, и до вас не так скоро все это дойдет. И, может быть, если начнется война, то Германия и Польша на себе этот удар примут, и до вас в итоге не доедет. Может быть, для вас эта стратегия не гибельна. Может быть, вы действительно можете себе позволить какой-то расслабон в этом смысле. Германия, ну, не факт, что она себе это может позволить. Потому что, еще раз, в Германии, может быть, не дадут российские войска, но на территорию Германии, если начнется война, прилетать будет точно. Это просто гадалки не ходят. Ну, вот так это устроено. Это тоже не новость. Это не альтернатива Германии, она не вчера образовалась, и у нее есть какая-то своя история.
Что делать-то, Илья? Что делать?
Да что хотите. Понимаете, вас никто не заставляет жить, вас никто не заставляет выживать. Вы можете просто ничего не делать и ждать, как оно пройдет. Возможно, вам повезет. Действительно, вот это не значит, что вы обязательно погибнете. Но можете погибнуть. Ну или делайте, да, если вам для этого нужно, правда, то, что называется гатсами, то есть какое-то внутреннее такое решительной, что ли, да, которая в целом демократию не поощряет. Демократия европейская скорее поощряет полутона. Но если у вас какой-нибудь совсем, совсем уж харизматичный говнюк, типа того же Орбана, который вот, он не стесняется, он просто вот смакует вот это, какой он неправильный, какой он весь отдельный от всех, какой он консервативный, хотя это не консервативность ни разу. В общем, какой он самобытный и такой, да. И где-то для того, чтобы такому человеку противостоять, нужен такой же харизматичный, я не знаю, не обязательно левый, может быть, центрист какой-нибудь харизматичный. Только с этим тяжело, да. Вот, чем объясняется харизма Алексея Навального, да? И она левая, или она правая? Как ее объяснить? Я не знаю, как ее объяснить. Она просто была. И человек с харизмой, он может выпрыгнуть ниоткуда, а может не выпрыгнуть. Может, у вас будет болото, которое вас в итоге засосет. В общем, весь смысл моего спича сводится к тому, что жизнь сложная штука, и что никакого рецепта для Германии отдельно и для Европы отдельно у меня для вас нет. Что-то будет, да, если вы это чувствуете, но вот у вас есть знакомые немцы, не просто же вы варитесь в кругу российской эмиграции. Но разговаривайте с ними об этом. Попытайтесь на пальцах объяснить, что такое Путин и как он работает с вот этими их. То, что в Америке называют «напишите вашему конгрессмену». Вы своему конгрессмену не можете написать, потому что у вас его нет, но ваш сосед немец может написать своему конгрессмену или какому-нибудь своему бундестагскому депутату. Или может там организовать какую-то группу по интересам и начать что-то с этим делать. Вот как раз, наверное, что отличает эти демократии летнего времени, раз уж мы условились так их называть, это как раз определенная сила grassroots, то есть вот этого низового движения снизу. Ну, пробуйте ее использовать, да, если вам не все равно, если вы чувствуете, что и в Берлине вас может настичь костлявая рука России-матушки, ну, пробуйте это делать. Вы же журналист, вы же четвертая власть. Или какая там по счету? Извините, я забыл эту идиому. Пятая власть. Пресса.
Ну, четвертая.
Пожалуйста,
получается.
Пробуйте. Да. Четвертая, да.
Илья, хорошо, ну раз вы еще раз упомянули Алексея Навального, тут был вопрос где-то очень далеко уже в чате, поэтому не назову, кто его написал. Там было, не точно цитирую, были ли у вас какие-то надежды, связанные с именем Алексея Навального, надежды на изменения в России?
Ну, были, наверное, да. С началом войны они как-то совсем пригасли, потому что я понимал, что хорошо это не кончится. И что... Представить себе, что человек, который, Путина имею в виду, человек, который просто сравнял с землей половину Мариуполя и ежедневно убивает тысячи людей, что он остановится перед тем, чтобы убить своего главного врага, который так уж получилось, что оказался у него в руках, ну, это была совсем плохая надежда. Как надеяться, что снежинка выживет в кратере Везувия. Но вообще, конечно, Алексей, наверное, был лучшим шансом для России на всякие разные вещи. На, допустим, то, чтобы обойтись без гражданской войны после того, как Путин закончится. Вот представьте себе, Путин завтра умирает. И начинается какой-то невероятный дележ власти. И под это дело, допустим, падает клика, которая образовалась сразу на месте Путина, и образовывается вакуум. Вот что дальше делать? И пока Алексей был жив, он, наверное, мог быть таким ответом на этот вопрос. Что дальше? А сейчас в России нет этого ответа. И если сценарий пойдет в сторону гражданской войны, вот после окончания Путина, да, то кто это удержит? Я не знаю. Были, наверное, какие-то до 22 года, были, и особенно до 21 года, были какие-то иллюзорные. Уже понятно, что отошедшие в область такой альтернативной истории, но были, наверное, какие-то сценарии, при котором Алексей выживал, или, может быть, в примерно той позиции, как Тихановская сейчас, то есть такой лидер оппозиции в изгнании, да, мог на это как-то влиять и привести к чему-то более хорошему, чем то, что у нас есть сейчас. Но эту страницу мы перевернули. Алексея больше уже нет, и ничего этого не сделает.
Есть Юлия Навальная.
Дальше жить. Очень хорошо, что есть Юлия Навальная. А Юлия Навальная – это пока еще не план Б, но это обещание, что, по крайней мере, какой-то план Б будет. Но и это очень хорошо, да, потому что план Б нужен. Но прямо сейчас мы живем в ситуации, из которой... Я не очень понимаю, как перейти к плану Б. Прямо сейчас мы находимся в... Ну, вот я нахожусь, да, вы, наверное, в общем, тоже, учитывая всякие разговоры Путина про предателей. Мы находимся в ситуации, когда любого из нас могут в любой момент убить. Кого-то с большей вероятностью, кого-то с меньшей. Ко мне может прилететь ракета просто в дом. Там вам скорее нет, но тем не менее. И любые разговоры про планы А, планы Б, они вот должны исходить из этой реальности, что на самом деле все очень плохо. Вот одна из вещей, которые мне были очевидны в тот день, когда стало известно о том, что Алексея убили, это то, что очень многие люди до сих пор вот просто за счет этой иллюзорной надежды, что раз Алексей жив, значит, все-таки все еще не потеряно, что они просто столкнутся с тем, что та реальность, которая на самом деле давно уже существовала все это время вокруг них, что все очень плохо, что хорошо уже не будет. Вот она просто постучалась в окно и разбила его, и ворвалась как ветер, да, в комнату. А при этом реальность с нами давно, она не возникла не 16 февраля. Она возникла не в этот день. Она с нами уже, ну, вот 2 года, да, мы по-прежнему говорим 2 года. А скоро уже 25 месяцев она с нами. Примерно в одном и том же виде. И она лучше не становится. И, наверное...
Она становится хуже, да.
Она становится хуже, да. Отпадают, вот как в случае со смертью Алексея Навального, отпадают какие-то, пусть иллюзорные, но тоненькие такие ниточки вероятности, которые когда-то тянули, что, может быть, все-таки вот здесь обойдется, что-то пойдет не так. И те нити, которые у нас остаются, да, вот они все выглядят довольно неприятно. Ну как, я преуменьшаю, естественно. Да, они выглядят кроваво, просто залиты кровью, в том числе, может быть, и наши. Но надо честно на это смотреть. Это вообще интеллектуальная честность и отказ от самогипноза и самообмана. Это, наверное, одна из... Если есть вообще сейчас какие-то требования к человеку, потому что мы не можем требовать от людей, чтобы они воевали, допустим, да, чтобы они жертвовали собой, чтобы они, там, не знаю, подрывали рельсы в России, да, или там убивали каких-нибудь ФСБшников. Ну, просто понятно, что это завышенное требование, что ты, конечно, можешь выдвинуть, но это просто значит, что ты не считаешься с тем, как построен человек. Но требования интеллектуальной честности, требования не заниматься самогипнозом и самообманом и других не вводить в соблазн, это, наверное, то минимальное, которое можно выдвигать всем. Поэтому давайте уже скажем себе, кто еще это до сих пор не сказал. Все очень плохо. И у нас нет никаких внятных планов, что вот делай раз, два, три, и будет хорошо. Мы вынуждены на ощупь брести по очень опасной трясине, которая на наших глазах засосала уже сотни тысяч человек. И мы можем быть следующим в любую секунду. Давайте вот как-то честно покатаем эту мысль на языке. Просто не чтобы она была, как слова, которые прозвучали и отзвучали, да, чтобы она как-то вот осела, осталась. Я понимаю, что, может быть, часть вашей аудитории не за этим приходит на ваш канал, что хочется каких-то победных слов, что вот сейчас придет кавалерия на помощь, что вот сейчас придут американцы, придут французы и погонят Путина до самой Москвы. Тут-то все будет хорошо. Я боюсь, что это разговор, это самообман. Что никто ничего такого не обещает. Нам придется как-то выживать в ближайшие месяцы и годы, которых может оказаться больше, чем нам с вами хотелось бы.
Спасибо. Персонально вашим был адвокат Илья Новиков, я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются.